Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Министры иностранных дел приарктических государств обсуждают в Гренландии раздел экономических зон в Арктике. Анатолий Чубайс дал последнюю пресс-конференцию в качестве главы РАО ЕС. Столетие со дня рождения Яна Флеминга, автора «Бондиан». Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Так, в Гренландии открылась международная конференция, в которой принимают участие главы Министерств иностранных дел России, Дании, Канады, Норвегии и США. Представители приарктических государств обсуждают принадлежность континентального шельфа Арктики. Эксперты полагают, что в ходе борьбы за полярный шельф этим державам не удастся избежать конфликтов, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Главных арктических соседей на конференцию по Северному Ледовитому океану в небольшом гренландском городке Илулисат собрала Дания. Конференция проходит на фоне стремительно растущих цен на нефть. Согласно прогнозам, на арктическом шельфе сосредоточена четверть всех мировых запасов нефти и газа, рассказывает наш корреспондент Дании Сергей Джанян.
Арктические воды формально не принадлежат никому. Однако, согласно статье 76 Конвенции ООН по морскому праву, принятой в 1982 году, любое государство может претендовать на экономическое использование участков континентального шельфа, если сумеет доказать, что он является геологическим продолжением его территории. Одним из ключевых игроков в этом споре является Россия, претендующая на 1 200 000 квадратных километров вдоль хребта Ломоносова, который она рассматривает как продолжение своего континентального шельфа. Дания же со своей стороны собирается предъявить доказательства того, что хребет является геологическим продолжением Гренландии. Благодаря международному праву и конвенции по морскому праву у нас есть легитимное средство доказать свою правоту, отмечается председательствующий на конференции министр иностранных дел Дании Перстик Мюллер, и мы полагаем, что можем и в данном случае задействовать. Дания присоединилась к конвенции ООН в 2004 году и до 2014 года сохраняет за собой право претендовать на 5 шельфовых зон, прилегающих к датским владениям, Гренландии и Фарерским островам. С этой целью в 2007 году в район Северного полюса была направлена международная научно-исследовательская экспедиция «Ломрук» в составе 45 датских, шведских и канадских ученых. Основной задачей экспедиции являлся сбор данных, документально подтверждающих связь континентального шельфа Гренландии с Северным полюсом, а также возобновление деятельности научно-исследовательской станции «Киневика» на Шпицбергене, откуда предполагается отслеживать экологическую ситуацию в регионе. Арктические льды сильно осложнили работу ученых и помешали проведению исследований в полном объеме. Однако скандинавы настроены по-боевому. Если затраты на экспедицию 2007 года составили чуть более 10 миллионов долларов, расходы эти Дания и Швеция разделили поровну, то в будущем датские власти планируют потратить на арктические изыскания уже около полумиллиарда долларов.
Это был наш корреспондент Дании Сергей Джанян. Глубина шельфа скрывается, по расчетам ученых, до 100 миллиардов тонн постоянно дорожающих углеводородов, а также есть месторождения алмазов, залежи цветных металлов. Но не только этим цена Арктика. Слово ведущему эксперту Центра политической конъюнктуры Дмитрию Абзалову.
Арктика является одним из ключевых регионов по целому ряду причин. Одна из основных – это, конечно же, сырьевой источник. Это один из немногих регионов, который до сих пор в окончательном смысле не поделен. Сейчас вопрос, скажем так, принадлежности тех или иных частей Арктики, он, грубо говоря, строится на некоторых договоренностях. И целый ряд стран претендует на его части. Учитывая, что в последнее время существенно обострилась проблема обеспеченности углеводородными ресурсами и вообще энергоносителями, Арктика может стать ключевым регионом стратегическим. Это значит, например, что в рамках шельфа Ломоносова, который Российская Федерация намерена к себе присоединить, его консолидированные предположительные запасы могут равняться запасам всей Восточной Сибири. Переоценить значение его для Российской Федерации будет достаточно сложно. Кроме того, как известно, Арктика является ключевым регионом с точки зрения военной безопасности. Переоценить значение военных объектов и линий обороны и шельфов безопасности, которые создаются на Арктике, тоже достаточно сложно. Плюс ко всему, все-таки Арктика – это один из самых кратчайших путей между стратегическими ядерными державами, Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Но третий фактор есть имиджевый, определенный момент престижа. Плюс ко всему, Арктика вполне в достаточной степени исследована. Кроме того, там возможны уникальные эксперименты и научные проекты, например, по исследованию солнечного ветра или по исследованию смещения полюсов, что имеет достаточно большую перспективу для реализации промышленности тех или иных стран.
Но главный спор в Арктике, по мнению эксперта, развернется за углеводороды. В августе прошлого года экспедиция «Арктика-2007» провела исследование на дне океана в районе Северного полюса. На дне был установлен российский флаг. По итогам экспедиции ученые пришли к выводу о принадлежности хребта Ломоносова к российскому шельфу. Министр иностранных дел Канады Питер Маккей назвал эту акцию возвратом в 15 век. В 21 веке раздел спорных арктических территорий должен решаться иначе, продолжает ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Существует несколько механизмов этой борьбы. В принципе, пока что принадлежность тех или иных частей Арктики регулирует комиссия ООН профильная. Поэтому, если та или иная страна собирается расширить свою зону экономического влияния в рамках этого региона, она должна направить соответствующую заявку в профильный орган ООН. Соответственно, он уже будет принимать решение, насколько она является обоснованным и необоснованным. При Российской Федерации сейчас активно готовят заявку о присоединении как части хребта Ломоносова подводной. Для того, чтобы территория была признана частью того или иного государства, необходимо несколько оснований. Основное – это геофизическое. То есть надо доказать, что данная территория является продолжением континентальной плиты или, соответственно, твердой части пород, начинающихся в этой стране. С точки зрения Российской Федерации надо доказать, что хребет Ломоносов является продолжением, соответственно, плиты платформ, на которых находится Российская Федерация. Кроме того, необходимо обосновать целесообразность включения данного объекта и плюс ко всему получить определенную поддержку в данном профильном органе.
В качестве сырьевого источника Северный полюс не представляет интереса, утверждает заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института океангеологии Виктор Поселков. С ним беседовал наш корреспондент Татьяна Вольская.
Считается, что подо льдами Арктики сосредоточено до четверти мировых запасов нефти.
Но это где-то не говорит о том, что это на Северном полюсе. Это имеется в виду весь арктический шельф и все вот континентальные склоны, переокеанические прогибы с мощным осадочным циклоном. Северный полюс сам — это глубины там 4000 метров, но сама Арктика и все материалы, которые готовятся по Арктике, не при арктическом месте, государствами, они готовятся, эти материалы, заявочные материалы, я имею в виду, в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 82 года. И никаких межграничных каких-то споров у нас нет.
Но, по мнению ведущего эксперта Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова, конфликтов при разделе Арктики странам избежать не удастся.
Мне хочется искренне верить в то, что компромисс возможен, тем более, что вооруженное непосредственно противостояние, оно существенно снижает эффективность освоения ресурсов и значительно повышает энергорасходы в той или иной степени, но плюс всего ведет к человеческим жертвам. Сложно прогнозировать, но, тем не менее, скорее всего, все-таки определенный конфликт по этому вопросу, в крайнем случае, в рамках той же самой Организации Объединенных Наций, несомненно, будет, потому что значение данного региона для стратегических игроков, конечно, переоценить очень сложно.
Так считает Дмитрий Абзалов. Как пишут сегодня российские эксперты, Москве доказать, что Северный полюс принадлежит ей, будет гораздо сложнее, чем провести экспедицию с целью его покорения. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов 15 минут. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Международная правозащитная организация Amnesty International призывает российского президента Дмитрия Медведева принять меры для соблюдения прав человека в России. В Челябинске идет опознание тел погибших в катастрофе транспортного самолета Ан-12, разбившегося в понедельник. Избирательная комиссия Архангельска проводит пересчет голосов, поданных на выборах мэра города 25 мая. В зоне грузино-абхазского конфликта ранен военнослужащий из состава российских миротворческих подразделений коллективных сил по поддержанию мира. В Москве проходит общее собрание Российской академии наук по выборам членов и руководства. Рано на пятницу намечены выборы нового президента академии. В Пекине прошла первая с 1949 года встреча на высшем уровне между руководителями Китая и Тайваня. Председатель КНР и руководитель Коммунистической партии Китая Ху Цзиньтао принял председателя тайваньской правящей партии Коминьдан У Босюна. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет мой коллега Сергей Сининский. Тема сегодня – распродажа государственной собственности в Белоруссии, журналисты и экстремальная журналистика, сельский туризм в Испании и в разделе «Наука. Что такое квантовый компьютер?». Итак, эти темы сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир», ведущий Сергей Сининский, эфир в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. В Но мы продолжаем информационные часы нашей программы. Я вновь приветствую в студии своего коллегу-обозревателя Игоря Померанцева, на этот раз с обзором публикации в американской прессе. Игорь, здравствуйте еще раз. Итак, что пишет американская пресса о России?
Добрый вечер, Андрей. У меня сегодня в обзоре два еженедельника и газета International Herald Tribune, которая опубликовала статью об усилиях канцлера Германии Ангелы Меркель, направленных на сближение НАТО и России. Меркель с тревогой говорит о взаимонепонимании, вызванном экспансией НАТО на восток. В частности, пишет газета, Меркель предлагает проводить чаще двусторонние встречи в верхах. В американском еженедельнике Time опубликована рецензия на книгу Роберта Кагана, американского исследователя, автора работ об американской стратегии, дипломатии и политике. Его последняя книга называется «Возвращение истории» и «Конец мечтаний». Это полемика с историком Фукуямой, провозгласившим в 1992 году конец истории.
Игорь, а в каком контексте рецензент еженедельника «Тайм» упоминает Россию?
Рецензент считает, что Россия подтверждает теорию Роберта Кагана о возвращении истории. В качестве примера приводит военный парад 9 мая на Красной площади в Москве. Рецензент также разделяет мнение Кагана о том, что российские лидеры в наши дни стремятся не к интеграции с Западом, а к восстановлению великой России.
Итак, какой другой еженедельник и о чем он пишет?
Это New York Review of Books, рецензент на книгу англичанки Лесли Чемберлен «Личная война Ленина. Путешествие философского парохода и изгнание интеллигенции». Речь в книге идет о двух рейсах судов, доставивших из Петрограда в Штетин, высланных большевиками 225 интеллигентов, педагогов, медиков, экономистов, агрономов, литераторов, юристов, инженеров, политических и религиозных деятелей, студентов, философов.
И как New York Review of Books оценивает эту книгу?
Я приведу несколько цитат. Лесли Чемберлен, автор, среди прочего, и романов, особое внимание уделяет не политике и истории, а свидетельствам, воспоминаниям, комментариям. Хотя изгнанники попали в мир, в котором они избежали страданий, связанных с революцией, большинство из них не смогли преодолеть ностальгии. Все интеллигенты, не разделявшие большевистских убеждений, знали, что находятся под наблюдением ЧК, а некоторых, например, Бердяева, вызывали на допросы. Чемберлен обращает внимание на роль Максима Горького, друга Ленина, который вынудил вождя проявить милосердие к интеллигентам и лично привечал их у себя дома. Другим заступником был Луначарский. Именно он написал положительную рецензию на исследование Михаила Бахтина о Достоевском, благодаря чему Бахтина отправили не на верную смерть в лагерь на север, а в ссылку в Казахстан. Судя по опубликованным недавно архивным данным, поводом для высылки из страны могли быть просто смехотворными. Например, контакты с гуманитарной американской организацией, помогавшей голодным во время гражданской войны. Депортация откладывалась, поскольку Германия потребовала, чтобы все изгнанники обращались за визой индивидуально. Это дало возможность интеллигентам проститься с родиной и памятными местами. За прощальным чаепитием у философа Лосского гости обсуждали пир Платона и поступки Аристофана. Отношения с эмигрантами, уехавшими из России ранее, у новых изгнанников складывались непросто. Ветераны эмиграции подозревали некоторых вновь прибывших в связях с ГПУ.
Игорь, автор рецензии в New York Review of Books называет первые источники, которыми Лесли Чемберлен пользовалась в ходе работы над книгой?
Да, среди них курсив мой Нины Берберовой, архивы, русская пресса, издававшаяся в Праге, Берлине, Париже. Журнал Бердяева, например, журнал «Путь», не только рассматривал разные аспекты православной мысли, но и знакомил русского читателя с новейшими тенденциями западноевропейской философии. После победы СССР в войне с Германией Бердяев славил социализм и Красную армию, которая, как говорил Бердяев, стала непобедимой благодаря революции. Однако он же отказался прийти в советское посольство за советским паспортом. К недостаткам книги Лесли Чемберлен рецензент из «Нью-Йорк» Review Books относит раздражающие параллели между советской действительностью и западными реалиями. Например, такое суждение. То, что Ленин сделал в политике и в общественной жизни, было приблизительным эквивалентом рафинированной философии Витгенштейна.
Любопытное суждение. Спасибо, Игорь. Игорь Померанцев подготовил и представил сегодня обзор публикаций в американской печати. Московское время 18 часов и почти 22 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Журналистку из города Бирск, которая проводила расследование случаев дедовщины в высшем военном авиационном Челябинском краснознаменном училище, руководство этого учебного заведения обвиняет в клевете и даже настаивает на возбуждении уголовного дела. С подробностями из Челябинска корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Журналистка Галина Жильцова, автор ряда публикаций, вышедших в газете «Курьер. Среда. Бердск», и посвященных делу рядового Александра Архипова, мать которого забрала его из Челябинского авиационного училища, узнав о том, что над ним издеваются старослужащие. Напомню, вся история началась в марте 2008 года. Сослуживцы солдата вынудили его отправиться за спиртным, спустив со второго этажа по связанным простыням. Возвращаясь, он сорвался с высоты и получил ряд травм. После этого попал в госпиталь и рассказал об издевательствах солдат-старослужащих. Из Новосибирской области приехала его мать и забрала сына домой. Однако инициированные следственными органами проверки не подтвердили версии 18-летнего Александра Архипова о том, что закрытую черепно-мозговую травму он получил после падения из окна казармы. Говорит руководитель следственного отдела по Челябинскому гарнизону полковник юстиции Александр Ткач.
В ходе проверки были опрошены все военнослужащие, указанные самим Архиповым. Были проведены ряд экспертиз, истребованы истории болезни из всех лечебных заведений, в которых он проходил курс лечения. Проверены доводы, изложенные гражданкой Архиповой, проверены доводы, изложенные самим военнослужащим Архиповым. Ни одно из их утверждений в ходе проверки не нашло своего подтверждения.
Между тем, в настоящий момент постановление об отказе возбуждения уголовного дела отменено и проверка возобновлена. И в это же время несколько военнослужащих, среди которых командир роты, в которой служил Архипов, а также двое старослужащих, которых Архипов обвинял в издевательствах, написали жалобу в следственный отдел Челябинской военной прокуратуры на журналистку Жильцову и мать солдата Архипова. Они обвиняют их в распространении клеветы, говорит Александр Ткач.
Военно-следственный отдел действительно поступили жалобы от этих военнослужащих. Однако в связи с тем, что обвиняют в совершении противоправного деяния лиц, не проходящих службу в вооруженных силах, материалы для принятия решения направлены Гвоздикинский межрайонный отдел, где будет приниматься решение по их жалобе.
В своей авторской колонке Жильцова ответила на обвинение в клевете так, цитата, «сложно прогнозировать, чем закончатся потуги командиров, начавших махать шашками против прессы, вместо того, чтобы навести порядок в своих воинских частях. Пока я уверена в одном – поддержке коллег из российских средств массовой информации, которые, защищая свободу слова, обязательно встанут на мою защиту». Вот что говорит Жильцова о том, чего ждет от следствия мать пострадавшего солдата.
Она продолжает ждать ответ, ждет, что все-таки по их заявлению будет продолжено расследование и что за дедовщину, виновные в этой дедовщине, понесут ответственность и что также будет наказан командир роты обеспечения учебного процесса, который не досмотрел.
Галина Жильцова добавила, что тему Архипова будет продолжать до тех пор, пока солдата не переведут из Челябинска на территорию Сибирского военного округа. В настоящий момент Александр Архипов временно прикомандирован к Новосибирской роте самовольно оставивших часть. Александр Валиев для «Радио Свобода». Челябинск.
В Москве 18 часов 25 минут. Сегодня одному из самых популярных британских писателей, автору романов о легендарном разведчике Джеймсе Бонде Иэну Флемингу, исполнилось бы 100 лет. Юбилей широко отмечается в Великобритании. О том, как проходят эти торжества на родине создателя агента 007, рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Во вторник, в канун столетнего юбилея Флеминга, лондонцы стали свидетелями любопытного зрелища. По Темзе шел украшенный сигнальными флагами эсминец британских ВМС «Эксетер», который сопровождали два вертолета. На борту находились писатель Себастьян Фолкс и две племянницы Иэна Флеминга. На установленном на палубе столике лежали 7 экземпляров нового романа Фолкса, который в русском переводе будет называться «Дьявол любит ждать». Писатель подписал эти книги в присутствии членов семьи Флеминга, которые и выбрали его для создания нового романа о Джеймсе Бонде, конечно, в стиле самого Флеминга. Новый роман выходит в день столетнего юбилея создателя агента 007. Любопытно, что его презентация состоялась на военно-морском корабле под названием «Эксетер». На судне с таким же названием служил разведчик Джеймс Бонд. Иэн Флеминг скончался в 64 году в возрасте 56 лет, опубликовав 12 романов и 2 сборника рассказов о Джеймсе Бонде. После его смерти компания Иэн Флеминг Публикейшн, которой принадлежат права на его произведения и использование имени Джеймс Бонд, начала заказывать книги о приключениях Бонда разным писателям. Первый такой роман был написан известным английским романистом Кингсли Эмисом в 68 году. Столетний юбилей Флеминга был ознаменован также открытием в Лондонском имперском военном музее грандиозной выставки под названием «Только для ваших глаз. Иэн Флеминг и Джеймс Бонд». На выставке представлены документы и личные вещи создателя агента 007, первое издание его романов, реквизит фильмов о Бонде. Куратор выставки Терри Чарман в интервью «Радио Свобода» говорит о том, насколько соответствует истине утверждение, что Джеймс Бонд – это автопортрет Флеминга.
Во многих отношениях Иэн Флеминг и Джеймс Бонд были действительно схожи. Оба пользовались большим успехом у женщин, оба очень много пили и курили. Но, как мы показываем на этой выставке, и как сам это Флеминг объяснял, когда он служил в военно-морской разведке во время Второй мировой войны в качестве руководителя спецопераций, он часто присутствовал на совещаниях с участием британских секретных служб, таких как Ми-5 и Ми-6. Так что Флеминг был очень хорошо информирован об операциях британской разведки и хорошо знал людей, в ней служивших. Он знал как руководителей разведки, так и агентов, работавших за рубежом. Позднее Флеминг утверждал, что Джеймс Бонд – это смешение всех лиц, с которыми он был знаком во время войны, включая своего старшего брата Питера Флеминга, служившего в военной разведке на Дальнем Востоке. Существует множество прототипов Бонда, и одним из них был советский разведчик Рихард Зорге, который шпионил в Японии в начале Второй мировой войны в пользу Советского Союза. Зорге много пил, пользовался успехом у женщин и был иностранным корреспондентом, так же, как и сам Флеминг в один из периодов своей жизни.
Говорил Терри Чарман, куратор лондонской выставки «Только для ваших глаз» Иэн Флеминг и Джеймс Бонд. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Московское время 18:30. Сейчас в нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В зоне грузино-абхазского конфликта ранен военнослужащий состав российских миротворческих подразделений коллективных сил по поддержанию мира. Правоохранительные органы Грузии проводят расследование. Международная правозащитная организация Amnesty International призывает российского президента Дмитрия Медведева принять меры для соблюдения прав человека в России. В среду в Москве правозащитники представили новый доклад о правах человека в мире и обращение к российским властям. В Челябинске идет опознание тел погибших в катастрофе транспортного самолета Ан-12, разбившегося в понедельник. В город приехали родственники погибших членов экипажа и работники авиакомпании «Московия», которой принадлежал самолет. Избирательная комиссия Архангельска приняла решение провести пересчет голосов, поданных избирателями на выборах мэра города 25 мая. Один из кандидатов, исполняющий обязанности главы города Виктор Павленко, заявил о нарушениях на ряде избирательных участков. В Новосибирске возбуждено уголовное дело против академика Российской академии медицинских наук Владимира Козлова, директора НИИ клинической иммунологии сибирского отделения РАМН. По данным Интерфакса, подозревает в превышении должностных полномочий. В Москве проходит общее собрание Российской академии наук по выборам членов и руководства РАН. На пятницу намечены выборы нового президента. В Пекине прошла первая с 1949 года встреча на высшем уровне между руководителями Китая и Тайваня. Председатель КНР Ху Цзиньтао принял сегодня председателя тайваньской правящей партии Гоминьдан У Босюна. В Ираке шиитский радикальный лидер Мактада Садр призвал своих сторонников к протесту против намерений правительства продлить пребывание в стране американских войск. Садр заявил, что нахождение американских войск на территории Ирака после 31 декабря, когда истекает срок нынешнего мандата ООН, противоречит национальным интересам. В Иране новый спикер парламента Али Лариджани предупредил, что его страна может пересмотреть сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. США назвали крайне тревожным отказ Ирана предоставить МАГАТЭ запрошенную информацию по иранской ядерной программе. Кандидат в президенты США от республиканской партии сенатор Джон Маккейн предложил начать переговоры между США, Россией и Китаем о сокращении ядерных вооружений и недопущении их распространения. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит панорама культурных событий. У микрофона обозреватель «Свободы» Иван Толстой.
В Брюсселе откроется новый музей, посвященный творчеству бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магрита. В экспозицию будут включены 170 работ, и она станет наиболее представительной в мире. Площадь будущего музея, который разместится в комплексе Королевских музеев изящных искусств, составит около 2500 квадратных метров. На церемонии начала работ фасад здания, где разместится музей Магрита, был укрыт гигантским брезентовым полотном, на котором была воспроизведена поздняя незаконченная картина художника «Империя света». Дата открытия музея – 9 июня 2009 года. В Калуге пройдет 11-й международный музыкальный фестиваль «Мир гитары». Участвуют артисты из Белоруссии, Великобритании, Израиля, Испании, Канады, России, США, Украины, Франции и Швейцарии. Выступит легендарный джазовый гитарист, родоначальник фьюжн, британец Джон Маклафлин. Трио Петра Маланова «Цыганский джаз». Ансамбль старинной музыки «The Pocket Symphony». «Эос Гитар Квартет» Швейцария, «Лос-Анджелес Гитар Квартет» и другие. На причале Фултонской переправы под Бруклинским мостом в Нью-Йорке установлен телектроскоп британского художника Пола Сент-Джорджа. Прибор, напоминающий гигантскую подзорную трубу, позволяет, не сходя с места, увидеть Лондон и его жителей. Сент-Джордж утверждает, что прибор был изобретен его прадедом, британским инженером Александром Стэнхоупом Сент-Джорджем. Но это изобретение в течение многих лет сохранялось в тайне. Слово «Стэнхоуп», присоединенное прадедом к фамилии, означает один из типов увеличительных стекол. Шуточный арт-проект британского художника, благодаря которому можно якобы увидеть Лондон из Нью-Йорка, доступен для посетителей бесплатно. Но 15 июня он, по замыслу своего создателя, уйдет под землю. Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве выпустил сборник статей известного ученого Льва Мнухина «Итоги и истоки», приуроченные к 70-летию исследователя. В книгу вошли важнейшие работы и публикации Мнухина за 30 лет. Среди них Марина Цветаева и французские писатели, русские архивные материалы в Париже, Пушкин и русский Париж, Цветаева и Керенский. Больше 15 лет Лев Мнухин руководит группой, составляющей хронику русской культурной, научной и общественной жизни во Франции. Охваченный период 80 лет между 1920 и 2000 годами. Под редакцией Мнухина вышло 8 томов, а несколько дней назад появился первый том именного указателя к хронике, где приведены биографические сведения обо всех упоминаемых лицах, от пианистов и лекторов до актеров, художников и писателей.
Это была панорама культурных событий, которую подготовил и представил Иван Толстой. Сейчас еще об одном очень интересном событии. Только что в Москве завершился конкурс оперных певцов Центра оперного пения Галины Вишневской, и сразу же в Московском доме музыки открылся смотр пианистов имени Рахманинова, рассказывает Марина Тимашева.
Конкурс имени Рахманинова существует с 1982 года. Председателем жюри в последнее время был профессор Виктор Миржанов, и на сей раз он возглавит представительный международный судейский корпус. Как принято, соревнование пройдет в три тура. Возрастной ценз от 18 до 32 лет, к прослушиваниям допущено 33 человек из 12 стран, большинство, конечно, из России. Премии за первое, второе, третье места составят 10, 4 и 3 тысячи долларов. За программу, составленную только сочинениями Рахманинова, общество имени великого композитора сулит еще 2 тысячи. Виктор Миржанов говорит.
Во Франции, где жил тогда Шаляпин, группа французов обратилась к Шаляпину. Какие книги вы порекомендуете читать для того, чтобы лучше познать русскую культуру? А Шаляпин сказал, а не надо никаких книг читать, надо каждый день слушать музыку Рахманинова.
Виктор Миржанов пожаловался, что в этом году конкурс проходит не в консерватории, а в Московском международном доме музыки. Директор общества Рахманинова Тамара Паршина объяснила, почему.
930 тысяч рублей берет с нас за залы Дом музыки. В эту сумму входят и прослушивание, и репетиции. Только прослушивания Московской консерватории стоили бы 2,5 миллиона рублей, а если еще и какие-то крохотные акустические репетиции, то это 3 миллиона 200 тысяч рублей.
Из бюджета на фестиваль выделено 4,5 миллиона рублей. Еще 1,2 миллиона, сказал президент общества Валерий Полянский, дали спонсоры, дополняет Тамара Паршина.
У нас есть пожертвователь Владимир Владимирович Комиссаров, который в течение многих месяцев приносил нам то, что он мог принести. И в общей сложности он дал нам сумму в 400 тысяч рублей. Есть еще один спонсор, Николай Николаевич Шилин, который дал 100 тысяч рублей на оплату оркестра. И это частные лица. Они дают кто 5 тысяч рублей, кто 20. Вот эта цифра 1,2 миллиона собрана приблизительно 4 или 5 десятками человек. Я бы даже сказала, что наш нынешний конкурс проходит на народные пожертвования. Действительно, у нас дефицит 80 тысяч долларов. Но, тем не менее, мы выплатим все до копеечки по нашим обязательствам.
«Чистые слезы должна вызывать музыка Рахманинова», сказал член жюри, музыкант из Южной Кореи господин Ким. «Чистые слезы» вызывает рассказ директора общества Сергея Рахманинова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Выборы мэра Киева важны не только сами по себе, как события городской жизни, но и для понимания расстановки политических сил на Украине. Украинская система власти находится в состоянии тяжелого кризиса, а действующие политики теряют доверие избирателей. Считают многие обозреватели, чьи статьи можно прочитать в русском интернете. Об одной из таких публикаций мой коллега Кирилл Кобрин. В эфире рубрика «Политика онлайн».
Итоги киевских выборов для Украины, в которой уже в следующем году начинается президентская кампания, весьма наглядны. Они охарактеризовались крайне шумной кампанией, открытыми попытками скупки голосов и низкой явкой избирателей на участке. Она еле дотягивает до 50%. Если предположить, что избиратели действительно голосуют ногами, то на этот раз украинцы сказали своим политикам в лицо что-то нехорошее.
Так Дмитрий Белянский начинает статью «Киев стошнило», которую можно прочесть на сайте polit.ru. Сразу предупрежу слушателей, текст резкий, быть может, не всегда объективный. Он не столько аналитичен, сколько симптоматичен. В статье Белянского выражена прежде всего усталость и даже отвращение к той бесконечной политической интриге, которая разыгрывается на Украине. Победа нынешнего мэра Киева Леонида Черновецкого, который, как пишет автор polit.ru, известен в тусовке под именами Леня Космос и мэр всех марсиан, не только укрепила его позиции в украинской столице, но и отразила новые тенденции в расстановке политических сил в стране и в настроениях избирателей. Вот как Дмитрий Белянский описывает ход голосования в Киеве.
К Черновецкому претензий нет, поскольку портрет его избирателя прекрасно известен. Пожилая бабушка, любитель бесплатной гречки и прихожанка религиозной организации под названием «Посольство Божье». Остальные, как говорят, платили за голос вплоть до $100 и изобретали схемы фальсификации, которые даже в украинской СБУ объяснить не могли. На прошлой неделе туда вызывали экс-главу администрации Кучмы Виктора Медведчука, чтобы поинтересоваться у него, не слышал ли он что-либо о секретной разработке российских политтехнологов под названием «Вавилон». Что такое «Вавилон», киевлянам так никто и не объяснил, а схема подкупа избирателей 25 мая выглядела так. Во-первых, надо было отослать ММС-ку с фотографией бюллетеня, а во-вторых, взять у специального человека на своем избирательном участке отрывной талон, предъявив который по специальному адресу, можно было получить деньги. Специальный человек при этом был замаскирован под представителя социологической компании, проводящей экзит-пол. Несложно предположить, что под подозрение попали и настоящие украинские социологи, обслуживающие эти выборы.
То, что происходило в день выборов киевского мэра, считает Белянский, есть прямое отражение хаотичной, скандальной и даже комичной предвыборной кампании.
От выборов пострадало и общенациональное ток-шоу на украинском аналоге Первого канала «Великие украинцы на Интере». Победа в нем досталась Ярославу Мудрому, адвокатом которого работал депутат от партии регионов Дмитрий Табачник. Далее выяснилось, что платное голосование за Ярослава Мудрого было натуральным образом освоено за деньги одного из кандидатов в мэры, Василия Горбаля. Потратив порядка 100 тысяч долларов на СМСки, Горбаль и Табачник вывели Ярослава Мудрого на первое место. В Киеве глумились, что Горбалю надо было снять ролик «Всего за 100 тысяч я сделал Ярослава Мудрого великим украинцем. За 5 миллиардов из бюджета Киева я сделаю украинскую столицу великим городом». Но существующие ролики Горбаля и так всех убили. В одном из них он просто молча кривлялся перед камерой, изображая всех основных конкурентов. В другом разгуливал по Киеву с плакатом «Обними» и бросался на прохожих. Ролики и вообще вся наглядная кампания Турчинова строились на светлом образе Юлии Тимошенко. Она приобнимала своего соратника, как бы говоря киевлянам: «Вот я тут вам мальчика привела, он хороший».
Итог выборов в Киеве – не только победа Черновецкого, но и поражение сторонников премьера Юлии Тимошенко. Это может иметь самые серьезные последствия для политической ситуации во всей стране, уверен редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш.
Отставка Тимошенко не потому, что она проиграла, а потому, что закончилось время. За 2-3 недели до голосования все более и более говорилось о том, что вот, хорошо, Юля сейчас проиграет, и потом будут развязаны руки. Потому что, попытаясь направить ее в отставку накануне киевских выборов, Юлия Владимировна получила бы в руки козырь, которым она виртуозно умеет пользоваться. Это обиженная, оскорбленная оппозиционерка, которой не дали доработать. Теперь, когда выборы прошли, она проиграла, она Киев не получила, ее можно абсолютно спокойно, ну, грубо говоря, сливать.
Но вернемся к статье Дмитрия Белянского «Киев стошнило». Название ее не случайно. Именно так описывает автор реакцию киевлян на странные игры нынешних украинских политиков.
Главным итогом кампании оказалось то, что степень омерзения киевлян от досрочных выборов превзошла все, даже самые смелые ожидания. Ощущение полной безальтернативности выборов и идиотизма кандидатов, бессмысленность происходящего и отсутствие любой веры к участникам кампании сбили все остатки пафоса с украинской политики. На фоне затяжного политического кризиса, разворачивающегося в стране, можно прогнозировать, что украинские политики медленно, но верно приближаются к точке невозврата. К моменту, когда избиратели начнут писать на бюллетенях «Извините, нас от вас тошнит».
Это разочарование, это тошнота, считает редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш, явный сигнал самых скорых, неожиданных потрясений в украинской политике.
Когда пропрезидентская партия, когда блок пропрезидентский не набирает в столице и 2%, это тоже своего рода такой знак для разочарования, для майданов. Так вот, первый номер списка министра внутренних дел Юрий Луценко, который рассказывает последние дни просто теории заговора о том, что 30 мая состоится заседание Совбеза, на котором будет рекомендовано президенту направить представление в Верховную Раду на отставку Юлии Владимировны. И ему почему-то хочется верить, потому что это уже сам Луценко, да, он оказался на пропасти, ему надо просто определяться, и у страха глаза велики, но я как бы допускаю, что этот сценарий есть.
Редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш. Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн».
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В зоне грузино-абхазского конфликта ранен военнослужащий состава российских миротворческих подразделений коллективных сил по поддержанию мира. Международная правозащитная организация Amnesty International призывает президента России Дмитрия Медведева принять меры для соблюдения прав человека в стране. В Челябинске идет опознание тел погибших в катастрофе транспортного самолета Ан-12. Избирательная комиссия Архангельска приняла решение провести пересчет голосов, поданных на выборах мэра города 25 мая. В Новосибирске возбуждено уголовное дело против академика Российской академии медицинских наук Владимира Козлова, который подозревается в превышении должностных полномочий. В Москве проходит общее собрание Российской академии наук по выборам членов и руководства РАН. В Пекине прошла первая с 1949 года встреча на высшем уровне между руководителями Китая и Тайваня. Председатель КНР, руководитель Коммунистической партии Китая Ху Цзиньтао принял председателя тайваньской правящей партии Гоминьдан У Бо-Сюна.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит обозреватель «Радио «Свобода» Иван Трефилов. Чистый приток частного капитала в Россию в мае может достичь 15 миллиардов долларов, сообщила представитель Министерства финансов Оксана Сергиенко. В целом, за 5 первых месяцев года, по оценкам министерства, чистый приток капитала в стране может составить 11 миллиардов долларов, с учетом его оттока в первом квартале почти на 23 миллиарда долларов. По итогам года, как прогнозирует Министерство финансов, чистый приток частного капитала в России сложится на уровне прошлогоднего показателя, то есть в пределах 40 миллиардов долларов, но это уже не будет оказывать заметного влияния на темпы прироста денежной массы. Об этом вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин.
В настоящий момент основные параметры денежной кредитной политики значительно лучше, чем были в это же время в прошлом году. То есть нам удалось от начала года до данного момента привести темпы прироста денег в экономике наконец с теми плановыми ориентирами, которые задало правительство и Государственная Дума в основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики. И это скажется уже в течение полугодия ближайшего года на снижении темпов инфляции в нашей стране.
Французская банковская группа Société Générale увеличила до 57,5% свою долю в уставном капитале российского Росбанка, входящего в десятку крупнейших в стране. Ранее ей принадлежал контрольный пакет акций этой кредитной организации, который был куплен в три этапа у холдинговой компании «Интеррос». Общая стоимость пакета составила более 2 миллиардов 700 миллионов долларов, что делает эту сделку крупнейшей на российском банковском рынке. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 13 по 19 мая увеличились на 0,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 41 копейку, или в пересчете более 90 американских центов. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о передаче корпорации Ростехнологии, принадлежащей государству пакетов акций авиакомпаний, которые войдут в создаваемый авиационный альянс Air Union. Вместе с тем, как сообщил глава Ростехнологии Сергей Чемезов, окончательный перечень передаваемых активов пока не утвержден. В мае 2007 года в России было принято решение о создании альянса Air Union, в который по планам должны войти 5 авиакомпаний: Домодедовские авиалинии, СИП-Авиатранс, Красноярские авиалинии, Омск-Авиа и Самара. Корпорация Ростехнологии создается на базе активов государственного предприятия Рособоронэкспорт, а передача ей доли в Air Union станет первым взносом государства в уставный капитал новой структуры, говорит глава Ростехнологий Сергей Чемезов.
Все активы, которые сейчас находятся в Рособоронэкспорте, они будут переданы в уставной капитал Ростехнологий, и уже Ростехнологии будут являться владельцем всех компаний, всех активов, которые находятся вот сейчас под Рособоронэкспортом. А Рособоронэкспорт будет выполнять чисто функции экспортера, не являясь владельцем акций или активов других.
Создаваемая в России Объединенная авиастроительная корпорация к 2025 году должна войти в тройку мировых лидеров авиастроения. Как заявил глава корпорации Алексей Федоров, приоритетным направлением ее деятельности является гражданская авиация, где Россия планирует завоевать от 10 до 15% рынка в нескольких сегментах магистральных лайнеров, в том числе и региональных. По планам властей, в Объединенную авиастроительную корпорацию войдут все ведущие российские производители как военной, так и гражданской авиатехники. Подробнее о новой структуре заместитель генерального директора крупнейшего в России авиаперевозчика компании «Аэрофлот» Лев Кошляков.
Сегодня происходят серьезные процессы в российском авиапроме. Создана объединенная авиастроительная корпорация. Она будет заниматься в едином каком-то узле и гражданской, и военной авиации. Будут там собраны, как мы думаем, лучшие силы, конструкторские, и будет сфокусировано внимание на перспективных моделях, те, которые могут быть применимы на глобальном рынке, а не на локальном, которым, в общем-то, раньше жила российское гражданское авиастроение.
Газопровод Nord Stream, который планируется проложить по дну Балтийского моря из России до северного побережья Германии, представляет серьезную угрозу окружающей среде, что побуждает к рассмотрению других путей его проведения, заявил Комитет по петициям Европейского парламента. В этом проекте участвует российский «Газпром», которому принадлежит 51% акций, германские концерны «ЕОН» и «БАСФ», а также голландская компания «Газюни». По планам, первая очередь газопровода должна быть построена в 2010 году. Индонезия до конца года официально выйдет из состава Организации стран-экспортеров нефти. Об этом заявил сегодня министр энергетики Индонезии, единственная участница ОПЕК из стран Юго-Восточной Азии. Индонезия присоединилась к ОПЕК в 1962 году. По словам министра, членство страны в этой организации утратило смысл, так как Индонезия потребляет сегодня на внутреннем рынке больше нефти, чем экспортирует другие страны. Объем собственной добычи постоянно сокращался в последние годы ввиду недостаточности инвестиций в расширение отрасли. Сегодня на долю 13 стран ОПЕК, включая Индонезию, приходится примерно 40% мирового экспорта нефти. Курс доллара на сегодня 23 рубля 55 копеек, на завтра 23,58. Евро сегодня стоит 37 рублей 12 копеек, курс на среду 37,10. На международных торгах за евро дают доллар 57 центов.
Это была панорама экономических новостей, ее автор Иван Трифилов. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока» сегодняшней истории из Турции, где правительство недавно выделило крупные суммы денег на создание особых селений для бывших кочевников. В центральной Анатолии были построены целые деревни, однако многие дома в них пустуют. Почему? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Желтые палатки, вперемешку дети, старики в широких шальварах и желтых рубахах, стада овец, каждая с особой желтой меткой, которую наносят, чтобы отличить скот. Отсюда, кстати, пошло довольно необычное название основного племени кочевников Турции – сары-кичелер, что в переводе дословно означает «желтые козлы». Когда оно появилось, никто не знает. Однако известно, что традиция ставить желтые метки на овцах возникла много веков назад. Кочевники удивительно трепетно относятся к своим животным. Горного барана они считают своим символом и прародителем. Верблюда называют трактором, грузят на него теплые одеяла, домашнюю утварь, ковры, которые сохраняют тепло даже в самую холодную погоду. Кстати, этнолог Заплар Энже уверяет, что знаменитые на весь мир ковры-килимы – произведения анатолийских кочевников. В Турции никто не сомневается, что ковры изобрели кочевники. Они защищают от ветра и песка, позволяют разделить помещение и, наконец, служат в качестве украшения временного жилища. Некрашенные ковры без ворса, килимы, ткут зимними вечерами маленькие девочки. Детские ручки способны творить чудеса и завязывать особо тонкие узелки. Ковры получаются очень качественными. Их вручную красят и по дешевке продают посредникам, которые наживаются, отправляя этот товар в Европу. Век турецкого кочевника довольно короток. Они живут на 10, а то и 20 лет меньше обычного человека. Сказываются трудности, полуголодное существование, суровая погода. Сельские власти запрещают им разбивать стоянки в лесах, так как путешествующий с ними скот поедает зеленые насаждения. Они не могут проходить через населенные пункты или останавливаться на окраинах деревень. Нарушение чревато крупным денежным штрафом. Заплар Янче, журналист географического журнала «Атлас». По большому счету, и сегодня ученые мало что могут рассказать об укладе жизни этих людей. Мы собираем материалы, чтобы показать их и духовную, и материальную культуру. За тысячи лет кочевники создали огромный культурный мир, не уступающий по своему значению культурным достижениям величайших цивилизаций планеты. Однако в последнее время им очень трудно. Государство заставляет их перейти к оседлому образу жизни. За последние 60 лет в Анатолии и Центральной Турции на обустройство скотоводческих и степных районов правительство выделило значительные средства. Были построены теплые хлева для скота, кормохранилища, колодцы и комфортабельные жилища. Деревни, где обосновались бывшие кочевники, видны издалека. Ярко-желтый канареечный цвет домов напоминает о давних традициях. В окрестностях города Мерсон на побережье Средиземного моря в одном из таких желтых поселков обосновались около 30 семей бывших кочевников. Правда, многие так и не смогли приспособиться к новой жизни. 70-летний кочевник Хаджи Атар, например, так и не смог уснуть в новом каменном доме. В конце концов, устав от бессонных ночей, разбил возле дома палатку, где устроил себе настоящий ночлег. Я сплю в палатке, которую сам соорудил возле дома. Кладу войлок, сверху большой теплый шерстяной ковер, укрываюсь одеялом из верблюжьей шерсти. Перед тем, как заснуть, благодарю природу. Перед сном мне нужно слышать звуки цикад, ночные шорохи. Им предлагают цивилизованные жилища, а они хотят делить кров с козами и верблюдами. Таковы заголовки турецкой прессы. Многие считают, что кочевники позорят страну, которая стремится сблизиться с Европой и представляет себя как очаг культуры и цивилизации. Кочевники, однако, по-прежнему не желают вступать в диалог и жалуются, что их пробуют приковать к земле вместо того, чтобы оставить в покое. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой завершил третий и заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шар, ведущий итогового выпуска нашей программы. Андрей, добрый вечер. Прошу вас коротко о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Вот главные темы. Сегодня международная правозащитная организация Amnesty International обнародовала очередной доклад о положении с правами человека. Содержится в этом докладе призыв к президенту России принять меры для соблюдения этих прав. Какой будет реакция Дмитрия Медведева? Почему этот доклад вызвал оживленную дискуссию в правозащитном российском сообществе. В Гренландии сегодня открылась конференция арктических стран. Добьется ли Россия изменения правового статуса северной зоны? Об этом говорят эксперты Радио Свобода. Во второй половине часа расскажем о новом романе, о приключениях Джеймса Бонда. Сегодня исполнилось столетие со дня рождения автора романов о Джеймсе Бонде Иэна Флеминга. А теперь новый автор пишет новые книги. Каким же увидел новый автор агента 007? Вот таковы главные темы эфира. Жду у радиоприемников слушателей в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире передача «Время гостей». Гости нашей петербургской студии, сопредседатели жюри конкурса политического плаката и карикатуры «Осторожно, коррупция», правозащитник Юлия Рыбаков и вице-президент Международной ассоциации карикатуристов Виктор Богорат. Ведет сегодняшний выпуск передачи «Время гостей» мой коллега Виктор Резунков. Ну, а я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Восстановление Конституционного суда – это федеральный конституционный закон, подлежит выполнению.
Все, что у нас происходит, это только потому, что мы сами это позволяем.
Нам следует подготовиться к заключению с Россией нового соглашения о контроле над вооружениями.
Памятник в форме бетонного куба установлен напротив мемориала жертвам Холокоста.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».